Любовь Бомнатова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Премия «Золотой клещ», как врагу Байкала, присуждена Владимиру Путину. Траур по жертвам авиакатастрофы в Ярославле. Речь Барака Обамы о борьбе с безработицей в США. Приговор бывшему офицеру, выступавшему с разоблачениями. Скандал в Государственной детской библиотеке в Москве. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Природоохранная организация «Greenpeace Россия» подвела итоги конкурса «Враг Байкала», признав его победителем премьер-министра Владимира Путина. Идея организовать такую номинацию появилась у экологов после того, как в январе 2010 года был заново запущен байкальский целлюлозобумажный завод, сбрасывающий отходы прямо в озеро. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Владимир Путин и другие лауреаты конкурса были отмечены почетным знаком «Золотой клещ». Корреспондент «Радио Свобода» в Иркутской области Екатерина Вертинская рассказывает о результатах голосования.
Как отмечают организаторы акции, в ходе честных выборов 52% голосов получил премьер-министр России Владимир Путин. Он был номинирован на конкурс, так как в январе 2010 года подписал постановление, которое дало возможность легализовать деятельность Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. На втором месте правительство Российской Федерации. 10% голосов отдали ему россияне. И на третьем месте с 8% Министерство природы России. На днях имена победителей народного конкурса были увековечены на специальной табличке, которые аквалангисты Greenpeace установили у подводной трубы, по которой в Байкал сливаются ядовитые отходы БЦБК. Конструкция надежно прикреплена к трубе. Экологи заявили также, что готовы передать ключи от замков, удерживающих табличку, победителю конкурса Владимиру Путину, чтобы он лично ее снял. Но при одном условии, если председатель российского правительства закроет байкальский ЦБК.
О результатах конкурса «Враг Байкала» рассказала Екатерина Вертинская, корреспондент «Радио Свободы» в Иркутской области. Евгений Усов, пресс-секретарь Greenpeace России, пояснил в интервью «Радио Свобода», кто и за какие заслуги удостоился знака «Золотой клещ».
Конечно, безусловно, лидерство держит у нас премьер-министр Владимир Путин, который даже, может быть, упрочил свою позицию последние часы голосования, потому что выступил с очередным очень странным заявлением Череповце. Ну вот он является самым главным, самым маститым врагом Байкала, ну, исходя из сути конкурса, получает самого большого золотого клеща. Кроме него, естественно, есть еще достаточное количество других номинантов, номинаций, и в частности, очень неплохо набрали проценты аппарат правительства России, которая готовила документы для того, чтобы вновь запустить байкальский целлюлозно-бумажный комбинат со сбросом ядовитых стоков в Байкал. Практически нога в ногу, ноздря в ноздрю идет Министерство природных ресурсов Российской Федерации, которое тоже многое сделало для того, чтобы стало возможным запустить комбинат и согласование. А вот дальше вдруг неожиданно появилась такая номинация «Мы, российский народ». То есть очень многие люди говорили о том, что мы все виноваты, в том, что ЦБК работает, в том, что озеро Байкал угрожает серьезная опасность, ответственность ложится на весь российский народ.
Голосование проходило на официальном сайте Greenpeace России, где был представлен список номинантов на звание «Враг Байкала». По оценкам организаторов, проголосовало около 7 тысяч человек. Конкурс был запущен 13 января 2011 года. За год до этого, 13 января 2010, Владимир Путин подписал постановление, по которому Байкальский комбинат снова начал работу по производству вискозной целлюлозы, сбрасывая отходы в озеро. Каждый месяц количество претендентов на знак «Золотого клеща» увеличивалось, и к концу голосования в списке было уже 12 номинантов. В августе и сентябре в него были добавлены руководство Альфа-банка за то, что является главным кредитором комбината, Республика Кипр за то, что приютила у себя компанию, владеющую акциями комбината, совет директоров самого Байкальского ЦБК. Список расширяли на основе комментариев посетителей сайта. Ирина Максимова, ученый-секретарь научного совета по проблемам Байкала Сибирского отделения Российской академии наук, рассказала «Радио Свобода» о негативных последствиях работы целлюлозно-бумажного комбината.
Росприроднадзор вполне официально делал расчет какой вред наносится Байкалу. Они рассчитали в начале лета этого года 500 миллиардов рублей они насчитали вред. Есть исследования, которые свидетельствуют о том, что влияет на пищевые цепи, влияет на нерпу, и, соответственно, это значит, что на всю экосистему оно влияет. Фиксируется это количество диоксинов, которое превышает там на порядке то, что есть в Среднем Байкале и в Северном Байкале от байкальского ЦБК. Есть пятно загрязнения, которое там несколько десятков квадратных километров. Ежедневно они потребляют больше 10 тонн хлора, и все это в любой момент может вылиться в Байкал. То есть что ждать-то? Ждать, когда все это дело разрушит? Когда у нас будут последствия видимые, да? Рыба начнет дохнуть и так далее. А между прочим, Байкал – это замкнутая экосистема. То уже предпринимать ничего не надо будет. Мы уже потеряем и воду, и уникальные природные объекты, и все остальное.
По мнению Ирины Максимовой, единственный выход, чтобы избежать серьезных последствий, это закрывать комбинат. Объективных причин в том, что его снова запустили, нет.
Никаких вот обстоятельств, которые бы позволили говорить о том, что оно для чего-нибудь нужно, их нету вообще. У них по концу прошлого года было 3,2 миллиарда долга. По середине этого, по их отчетам, это не цифры там откуда-то, почти 3,6 миллиарда долга. Работников у них сейчас 1600 человек. Из них почти 600 – это ТЭЦ, которая в любом случае будет работать. Значит, 1000 человек. А в этом году создано больше 1000 рабочих мест в малом бизнесе. Так что вопросы социальные совершенно не причина. Экономические тоже не причина. Потому что глупостью это не назовешь, государственной необходимостью не назовешь, социальными необходимостями не назовешь, экономикой это тоже не назовешь. Но ничего нет, ничего объективного в том, что предприятие работает. Мало того, это оно работает ценой Байкала, оно работает ценой воды всей страны, не говоря там уже о мире. Для чего? Нет никаких причин. Единственная причина, что кому-то берегут место. Но ни одна из тех, которые они декларируют, она ни одна не выдерживает минимальной критики.
С Ириной Максимовой согласен и Евгений Усов. По его словам, даже сами власти города Байкальска не видят смысла в работе комбината.
Ни одного удобоваримого объяснения запуска БЦБК до сих пор нет. Все разговоры о том, что это необходимо для улучшения социальной экономической ситуации, это необходимо для снабжения России стратегическими продуктами, продукцией какой-то, еще что-то, все это выглядит абсолютно ерундой. Потому что если когда начинаешь разбираться, возникает столько странных вопросов, что все эти доводы развиваются в пух и прах. Не понимают, зачем его открыли, даже те, кто напрямую от него зависит. Не понимают власти Байкальска, например, сами. Потому что неоднократно даже руководители города говорили, что да, комбинат, конечно, нам очень нужен, но тут же они говорят, что у города с комбинатом будущего никакого нет. В конце концов, ты ходишь к полному убеждению, что комбинат давным-давно превратился из градообразующего в градоразрушающий.
Эксперты поясняют, что чистоте Байкала угрожают и другие проблемы. Отходы с проходящих по озеру судов, неэффективные канализационные сооружения, стихийный туризм. Однако экологи подчеркивают, что наиболее остро все же стоит проблема с комбинатом. 5 сентября на конференции в Череповце премьер-министр Владимир Путин заявил, что Россия не может приостановить производство на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате, так как его продукция необходима в том числе и для ракетной отрасли. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:15, и это время для краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Ярославле трехдневный траур по жертвам крушения самолета Як-42, в результате которого погибли 43 человека. Во Владикавказе вспоминают жертв теракта на центральном рынке города год назад, когда погибли 19 человек. Во Владивостоке военный суд приговорил майора внутренних войск Игоря Матвеева, заявлявшего о нарушениях своей воинской части, к 4 годам колонии, признав его виновным в избиении сослуживцев. Интерпол выдал ордер на арест свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи, его сына Сейфа Аль-Ислама и бывшего главу военной разведки Ливии Абдулы Аль-Синуси. Их обвиняют в преступлениях против человечности. В Сирии силы безопасности принудительно увели из больницы в городе Хомс 18 раненых во время военной операции по подавлению антиправительственных выступлений, сообщают правозащитники. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы» — итоговый выпуск, который ведет мой коллега Андрей Шарый. Некоторые темы этой программы. Международный авиационный комитет начал расследование авиакатастрофы в Ярославле. Майор внутренних войск, обвинивший своих командиров в коррупции, получил 4 года тюрьмы. А в Новой Зеландии открылся чемпионат мира по регби. Программа «Время свободы» — итоговый выпуск, 20 часов по московскому времени. В Ярославле начался трехдневный траур по погибшим в катастрофе самолета Як-42. Сегодня Межгосударственный авиационный комитет начал расследование крушения, рассказывает Динара Седикова.
Распоряжение о трехдневном трауре по погибшим при крушении самолета Як-42 в Ярославле дал накануне губернатор области Сергей Вахруков. Все учреждения должны приспустить флаги области, а местные радио и телекомпании отменили развлекательные передачи и мероприятия. На улицах города фанаты «Локомотива» и сочувствующие раздают траурные наклейки с символикой хоккейной команды. Гражданская панихида по жертвам авиакатастрофы пройдет в Ярославском ледовом дворце «Арена-2000» в субботу, 10 сентября. Сегодня Межгосударственный авиационный комитет начал техническое расследование катастрофы. В ночь на пятницу в Москву из Ярославля были доставлены бортовые самописцы самолета Як-42. Как заявил губернатор Ярославской области, лайнером управляли летчики первого класса. Экипаж был опытным. Его командир до трагедии налетал более 1500 часов. Таким образом, по мнению Сергея Вахрукова, предварительная версия Министерства транспорта о вине экипажа в крушении маловероятна. Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев, напротив, уверен, что основная причина трагедии – человеческий фактор.
Самолет не был замечен в каких-либо авариях по вине именно конструкции. В основном это были именно правила эксплуатации его. Во-первых, мы не знаем, кто эксплуатировал этот самолет долгий год. Самолет управления легкий, и обзор хороший, авионика хорошая, простая. Сам факт, что самолет ни при чем тут, это абсолютно ясно. Но версии могут быть другие. Можно говорить о том, что они закрылки недовыпустили, оторвались на малой скорости. Можно сказать, что вместо уборки шасси они начали убирать закрылки там. Можно сказать только одно. Экипаж совершил трагическую ошибку. И ошибка началась с того, что они начали взлетать, оставляя за собой 1/3 полосы.
Как сегодня сообщили в Межгосударственном авиационном комитете, двигатели самолета работали до столкновения с препятствием антенны маяка. Таким образом, выдвинутые ранее версии о технических неисправностях, связанных с отказом двигателей и неправильно установленным стабилизатором, не подтвердились. Однако, если эта трагедия произошла, значит, самолет не был готов ко взлету, а экипаж принял неверное решение, говорит член Общества независимых расследователей авиационных происшествий Константин Колыбин.
Когда скорость принятия решения, значит, продолжаем или прекращаем взлет, судно не было к этому готово. То ли тяги не хватало, если они до конца полосы не взлетели, значит, что-то было. Экипаж должен был эту ситуацию оценить, по какой причине не оценил или неправильно. Но, значит, вот, если у вас скорость вот такая-то, на которую надо принять решение, значит, смотрим, сколько у вас там до конца полосы, каким темпом набирал.
Сразу после катастрофы самолета Як-42 Ярославскому аэропорту запретили заправлять лайнеры местным топливом. Именно некачественное топливо называлось одной из возможных причин авиакатастрофы. Из-за запрета на использование ярославских горюче-смазочных материалов их привозят из соседних аэропортов. Однако версия о некачественном топливе как причине крушения самолета у губернатора Ярославской области также вызывает сомнения.
Проблем с топливом здесь никогда не было. До взлета этого борта ушел один борт на Санкт-Петербург. Сразу были опечатаны все емкости с топливом. Взяты пробы, исследование ведет, результаты будут обнародованы в обязательном порядке.
Самолет Як-42, на борту которого находилась хоккейная команда «Локомотива», разбился 7 сентября. Из 45 человек, находившихся на борту, выжили только двое. Хоккеист Александр Галимов, он сам выбрался из горящего самолета, и член экипажа Александр Сизов. Оба находятся в тяжелом состоянии. В память о погибших на месте крушения самолета Як-42 будет установлен мемориал. Динара Седикова, Радио Свободы, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Столичные власти объявили о намерении создать в границах Большой Москвы особо охраняемую природную зону. Национальный парк. Этот статус получит территория размером не более 3000 гектаров вокруг поселения Успенское, а также по обе стороны Рублево-Успенского шоссе. Эта инициатива удивила экологов. Они считают, что особо ценных природных объектов на Рублевке нет. Подробности и комментарии в обзоре российской прессы Марии Стройковой.
Мэр Москвы Сергей Собянин, выступивший накануне на политическом форуме в Ярославле, заявил, что в столице после ее расширения появится не менее 4 национальных парков. Как напоминает «Коммерсант», к Москве присоединено 176 тысяч гектаров территории Московской области на юго-западном направлении. Весь зеленый пояс Москвы, который находится на новых территориях, будет не только сохранен, но и превратится в крупные европейские парки, которые там можно сформировать, так как территория не застроена, пообещал Собянин. Национальный парк является особо охраняемой природной территорией. Его земли должны иметь особое природоохранное, научное или оздоровительное значение, отмечает издание. Земли на территории национального парка должны быть изъяты из хозяйственного оборота. Там запрещено жилищное или промышленное строительство. Лишь в специально выделенных зонах национальных парков допускается строительство гостиниц и оборудование зон для отдыха. Такой статус на территории Москвы сегодня имеет парк «Лосиный остров» площадью 17 тысяч гектаров. Всего же природный комплекс столицы занимает площадь около 34 тысяч гектаров, это 32% площади города. На присоединенной к Москве территории леса занимают 40%. В Московской области есть еще одна особо охраняемая природная территория – Приокско-террасный государственный биосферный заповедник в Серпуховском районе. Как отмечает «Коммерсант», первыми о создании на территории Новой Москвы национальных парков заговорили в Министерстве природы. Территории еще только будут изучаться. Заповедник создавать там негде, но национальный парк вполне возможно, заявил газете пресс-секретарь ведомства Тимур Чернышов. В Минприроды уточняли, что самым вероятным вариантом размещения национального парка будет территория к югу от Рублёво-Успенского шоссе. По закону окончательное решение останется за федеральными властями. Столичная мэрия может лишь рекомендовать, на какой территории ей бы хотелось создать особо охраняемую природную зону. Комментируя эту инициативу в интервью «Радио Свобода», председатель фракции «Зеленая Россия» в партии «Яблоко» Алексей Яблоков сказал:
«Предложение Собянина о создании особо охраняемых природных территорий вообще очень хорошее, но только у меня оно вызывает много вопросов. Прежде всего, он говорит, планируется. Кто планирует? Вот я член общественного экологического совета при мэрии. С нами никто не советовался. И то, что сейчас происходит в мэрии по поводу охраны окружающей среды, вызывает просто решительный протест. Надо расширять охраняемую территорию. Но это надо делать с умом, исходя из задач именно улучшения состояния окружающей среды, которое в Москве ужасающее, и число раковых заболеваний растет. Москва вообще лидер по целому ряду. И по детской заболеваемости, это по детской раковой заболеваемости, лидер в России. Национальный парк на Рублевке, наверное, это остатки лесов, которые там остались, на Николиной горе и так далее, в этом самом Рублевском лесхозе, наверное, хорошо, если им будет придан какой-то там дополнительный статус, но если всерьез говорить, то кругом гораздо больше есть мест, которые надо охранять, которые сохранились в более цельном состоянии, которые надо посрочнее охранять, чем на Рублевке. На Рублевке почти все огорожено, и там все и так достаточно хорошо охраняется ОМОНом, частными охранными предприятиями. То есть у меня опять ощущение складывается такое, что под флагом охраны окружающей среды происходят очень неприятные и опасные вещи в России и вокруг Москвы в том числе.
Другие эксперты также сомневаются в целесообразности выделения земель в районе Рублёво-Успенского шоссе под особо охраняемую природную территорию. Работа по выявлению и сохранению особо ценных лесов началась совсем недавно и идет крайне медленно, заявил «Коммерсанту» директор лесных программ «Гринпис России» Алексей Ярошенко. Однако доподлинно известно, что в районе Рублевки охранять нечего, и создание там нацпарка – такая же случайная фантазия чиновников, как и границы Новой Москвы. Координатор по лесной политике Всемирного фонда дикой природы в России Николай Шматков не исключил, что богатые жители Рублевки таким образом намерены отгородиться от остального мира. Вполне возможно, там и есть редкие деревья, однако больших участков с ценными лесами там точно нет, говорит он. Нацпарк станет лишним поводом, чтобы не подпускать к своим особнякам обычных людей. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости из США. Мы поговорим о предложениях президента США Барака Обамы по борьбе с безработицей в рамках рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Президент Обама выступил вечером в четверг перед членами обеих палат Конгресса со своим планом создания рабочих мест. Эта трибуна используется президентами, как правило, для ежегодных выступлений с докладом о положении страны. Избрание Бараком Обамой этого подиума свидетельствует о крайней важности, которую он придает этому событию. С подробностями Алан Давыдов.
Президент Обама обнародовал этот план на экстренно созванном по его просьбе совместном заседании обеих палат Конгресса. Наш народ упорно трудится, выполняя свои обязанности. Сегодня вопрос в том, выполняем ли мы наши обязанности. Способны ли мы в условиях национального кризиса прекратить политический цирк и по-настоящему что-то предпринять, чтобы помочь экономике? Обама заявил, что предлагаемый им законопроект о создании новых рабочих мест должен вернуть на работу тех, кто ее потерял, и укрепить семейный бюджет тех, кто работает, не допустить снижения потребительских расходов, способного вернуть страну в состояние рецессии. Главное место в плане Обамы отведено обновлению инфраструктуры Соединенных Штатов, модернизации не менее 35 тысяч государственных школ. В нем предусматриваются также налоговые послабления. Этот план поможет создать больше рабочих мест для работников строительной отрасли, для учителей, армейских ветеранов, а также для тех, кто долго не может найти работу. В нем предусматриваются налоговые льготы для компаний, расширяющих штаты, а также сокращение наполовину пенсионных вычетов и заработков каждого работающего американца и каждого владельца малого бизнеса. И вы должны принять этот план немедленно, призвал Обама членов Конгресса. Аналитики говорят, что осуществление этого плана может стать для Барака Обамы последним перед президентскими выборами шансом оживить экономический рост и сократить безработицу. Однако реализация плана, стоимость которого оценивается в 450 миллиардов долларов, может оказаться под большим вопросом, учитывая сопротивление республиканцев новым государственным расходам, не сопровождаемым резким сокращением бюджетных расходов.
Рассказывал Алан Давыдов. Оценить экономические идеи, выдвинутые президентом Обамой, я попросил профессора, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама.
Там есть только два новых конкретных предложения. Одно крупное, другое среднее. Крупное предложение – это сокращение вычетов на пенсию, то, что по-русски можно назвать социальным налогом. Он сокращается наполовину. То есть сейчас он будет 3,1% с заработной платы. Это, конечно, позволит работникам, как правильно сказал президент, больше иметь денег после вычетов. И это позволит предприятиям несколько платить работникам меньше, нанять больше работников. То есть это может иметь стимулирующий воздействие. Второе, это президент предложил всем предприятиям, которые будут нанимать безработных, которые были безработными более 6 месяцев, налоговый кредит в 4000 долларов. 4000 долларов для предприятия это недостаточно для того, чтобы нанять работника, скажем, на 40 тысяч долларов годовой заработной платы. Все остальное, что предложил президент, это, в общем-то, довольно традиционные предложения по увеличению инфраструктуры, строительство дорог, строительство мостов, строительство школ.
А какова, по-вашему, вероятность того, что программа поможет достичь желанной цели, то есть дать толчок экономике?
Даже если бы эти меры и все планы по обновлению инфраструктуры, которые предлагает президент, действительно воплотились бы сразу и дали бы положительный эффект, все равно этот эффект был бы сравнительно небольшим. Речь не идет о каких-то фундаментальных масштабных изменениях, которые привели бы к ускорению экономического роста. Эти меры явно недостаточно. Но кроме того, эти меры, естественно, пойдут за счет того, что будут увеличиваться государственные расходы, повышаться дефицит бюджета. И если параллельно с этим для оплаты этих мер произойдет какое-то увеличение налогов, то естественно, что это даст отрицательный результат и снимет положительный эффект этих мер.
То есть вы считаете, что эту речь, скорее всего, можно отнести к политическим заявлениям, чем к экономическим?
Дело в том, что президент, возможно, считает, что речи имеют значение, и всегда, когда нужно что-то сделать, он произносит речь. Но ораторское искусство не создает экономического роста. И содержание этой речи слишком отстает от событий, поэтому параллельно с этим, как бы не веря в эти меры, Федеральная резервная система сейчас планирует со своей стороны свои собственные мероприятия в денежной политике для того, чтобы восстановить кредит в экономике и увеличить кредитование предприятий. И эти меры как раз могут оказаться более значительными, чем все, что предложил президент.
С профессором Михаилом Бернштамом мы обсуждали новый экономический план Барака Обамы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ярославле трехдневный траур по жертвам крушения самолета Як-42, в результате которого погибли 43 человека. Во Владикавказе сегодня вспоминают жертв теракта на центральном рынке города год назад. Тогда погибли 19 человек. Срок расследования уголовного дела в отношении скончавшегося в 2009 году в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского продлен до конца ноября, сообщил Следственный департамент МВД России. Во Владивостоке военный суд приговорил экс-майора Игоря Матвеева, заявлявшего о нарушении в своей воинской части, к 4 годам колонии, признав его виновным в избиении сослуживцев. Интерпол выдал ордер на арест свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи, его сына Сейфа Аль-Ислама и бывшего главу военной разведки Ливии Абдуллы Аль-Синусси. Их обвиняют в преступлениях против человечности. Суд в Беларуси запретил бывшему кандидату в президенты страны Владимиру Никляеву выезжать за пределы страны и участвовать в массовых мероприятиях. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах радио «Свобода» вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Ирина сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте. Судя по тому, что темой стоит жизнь после 11 сентября, вы в программе говорите о годовщине, 10-й годовщине терактов.
Да, Валентин, близится, на самом деле, 10-я годовщина, 11 сентября, и мы сегодня, можно сказать так, открываем серию материалов, которые мы все коллективно подготовили вместе, но мне хотелось в нашей программе, может быть, ну, как-то оставить чуть-чуть в стороне политику, оставить все дискуссии о том, как, насколько изменился мир, насколько изменилась политика мировая. Знаете, сейчас разброс мнений на эту тему от того, что 11 сентября навсегда изменили Америку, до того, что 11 сентября привели к тому, что Америка утратила свое глобальное лидерство в мире, от того, что Владимир Путин как бы своим звонком Бушу 11 сентября, он был первый, кто позвонил, так, по крайней мере, говорит сам Буш, своим этим звонком дал, получил как бы билет на Запад, до того, что господин Путин этим билетом воспользоваться не мог. Вот все это мне хотелось оставить сегодня в стороне. Будет время, мы будем говорить на эту тему, и я потом вернусь, даже расскажу наши дальнейшие планы. Но сегодня мне хотелось вспомнить тот момент, то, как мы его запомнили. Мы все между собой здесь говорим и вспоминаем, и у меня перед глазами до сих пор стоит эта картинка экраненная, когда я увидела, как врезается второй самолет. Это все было в прямом эфире, это все было на наших глазах. Я посекундно вспомнила, что произошло в тот день в Америке, начиная с 8:46 утра, 9:03. Это второй самолет врезается через 17 минут. Вот я пережила сегодня этот день, подготовив это, ну, как бы радиокартину того дня, с выступлениями того дня, с звуками того дня, с криками того дня, с болью того дня. И еще у нас в тот день в Нью-Йорке был корреспондент, который вот видел все это, он живет в Бруклине, а как бы через реку он видел, каждое утро выходил на балкон делать зарядку, и вот каждое утро он видел башни-близнецы, и вот это утро он вышел, их не было. И он взял микрофон и пошел работать в Нью-Йорке. И через его микрофон мы слышали голоса людей. То, как развивались события, то, чем жил город. Вот это я сегодня тоже вспомню.
А политический... Но это хроника, да. А теперь давайте...
А политический момент, говорим. Политическая дискуссия, в которой будут принимать участие политолог Андрей Пиантковский, социолог Владимир Шлепентух и бывший глава русского департамента в Совете по национальной безопасности администрации Буша Томас Грэм. Вот это прозвучит, а также директор русской службы Ефим Фиштейн и мой коллега Грегори Файфер. Это прозвучит в программе «Лицом к событию», которая пойдет в воскресенье в 2 часа дня по московскому времени.
Благодарю вас, Ирина. Напомню, что со мной в студии была Ирина Лагунина, которая ведет программу «Время и мир», посвященную событиям 11 сентября, сегодня в 22 часа, и программа, вновь напомню, «Лицом к событию» в воскресенье. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским темам. Во Владивостоке гарнизонный военный суд приговорил отставного майора Игоря Матвеева к 4 годам колонии общего режима, признав его виновным в избиении сослуживцев. Матвеев считает, что уголовное преследование было инициировано его бывшим начальством из мести за размещение в интернете видеороликов с рассказом о нарушениях в одной из частей внутренних войск в Приморье. В частности, Матвеев сообщил о том, что на складе части под видом тушенки хранятся собачьи консервы. Рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Игоря Матвеева, рассказавшего о том, что в одной из дальневосточных военных частей солдат кормят собачьими консервами, прокуратура считает виновным в превышении полномочий. По версии следствия, в феврале этого года майор избил прапорщика и дежурного на контрольно-пропускном пункте части. На протяжении 2 месяцев, что длилось судебное разбирательство, Игорь Матвеев, отрицающий свою вину, пытался убедить суд в своей невиновности, заявляя, что никогда не избивал подчиненных. Однако председательствующий, по мнению майора, не был объективен, а на свидетелей оказывалось давление.
В ходе судебного следствия мы неоднократно заявляли о давлении, которое оказывает на военнослужащих командования части, выражающее в следующем. В течение 2 месяцев в здании суда находился первый заместитель командующего генерал-майор Горбач, который контролировал, что докладывают свидетели в суде, и контролировал, они выходили и докладывали ему о ходе допроса. Судья изначально выбрал просто обвинительный уклон. Когда мы ловили свидетелей обвинения, которых всего осталось 2, на том, что они путаются в показаниях, судья прерывал нас. На последнем слове я сказал, что я буду просто злее и умнее. Вот, я все равно выйду. Посмотрю, с какой совестью будет себя чувствовать судья. Ведь он прекрасно понимает, что у меня нет никаких доказательств моей виновности, кроме устных заявлений Лукавина и ложных показаний Бережного, которые полностью противоречат показаниям майора ФСБ Карасева.
Возбуждение уголовного дела о превышении полномочий Игорь Матвеев связывает с публикацией на популярном хостинге YouTube видеороликов, в которых он рассказывает о нарушениях в воинских частях Приморья. Например, о том, что на территории военных частей незаконно проживают гастарбайтеры из Китая, а командование отдает неправомерные распоряжения. Фрагменты ролика, в котором майор демонстрирует банку собачьих консервов «Белка» и «Стрелка» с наклеенными сверху этикетками «Говядина, тушеная в собственном соку», обошли все, включая центральные телеканалы. В связи с этими заявлениями Игоря Матвеева были возбуждены 3 уголовных дела. Кроме того, майор выиграл 3 судебных процесса по искам о защите чести и достоинства, предъявленным к нему руководством части в связи с заявлениями, распространенными им в видеообращении. Но это не спасло отставного майора от уголовного преследования. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». Сотрудники Российской государственной детской библиотеки обратились с открытым письмом к министру культуры России Александру Авдееву с просьбой вмешаться в их конфликт с руководством библиотеки. Работники самой большой детской библиотеки России считают, что новый директор Галина Кисловская, цитата, «взяла курс на сворачивание библиотечной и просветительской работы и превратила учреждение в площадку для разовых пиар-акций и платных услуг». Конец цитаты. Директор же полагает, что сотрудники преувеличивают масштабы нововведения и просто не желают соблюдать трудовую дисциплину, рассказывает Любовь Чижова.
Сотрудники Российской государственной детской библиотеки написали открытое письмо министру культуры Александру Авдееву и попросили вмешаться в их конфликт с директором библиотеки Галиной Кисловской. По мнению работников детского учреждения, после долгого периода невнятности в управлении стратегия администрации наконец определилась. Взят курс на сокращение и сворачивание библиотечной, библиографической работы и превращение учреждения культуры в площадку для разовых пиар-акций и платных услуг. Конец цитаты. Сотрудники библиотеки жалуются на то, что ликвидированы читальные залы для детей среднего и старшего возраста. Из-за затянувшегося ремонта детей в библиотеке становится все меньше. О других проблемах Российской государственной детской библиотеки «Радио Свобода» рассказал заведующий отделом рекомендательной библиографии Алексей Копейкин.
Не устраивает многое.
Но прежде всего это отношение к людям. Я просто пытаюсь поставить себя на место человека, которому позвонили из отдела кадров и сказали, чтобы он подошел, расписался в приказе об увольнении. По сокращению штата, там, по реорганизации. У нас было много разногласий с нашим руководством, но вот после того, как началась эта полоса, стало ясно, что существовать в одном пространстве нам в принципе невозможно. Целый клубок проблем и противоречий. В библиотеку пришли новые люди, которых мне очень трудно назвать профессионалами. Занимаются какими-то вещами, которые имеют далекое отношение к деятельности детской библиотеки. В частности, это акция по сбору донорской крови, которая проходила в начале июня. Это акция «Дети славян», когда небольшим количеством народа водились хороводы вокруг памятника Ленину, который стоит у нас на Калужской площади. Такие попытки привлечь к себе внимание способами далекими, то что от детской литературы, вообще от чтения как такового. Мы хотим профессионального анализа сложившейся ситуации. Мы хотим, чтобы мнение сотрудников библиотеки учитывалось при принятии решений, которые сейчас принимаются единолично директором. Нам представляется, что это неправильно.
Говорил заведующий отделом рекомендательной библиографии Российской государственной детской библиотеки Алексей Копейкин. Директор библиотеки Галина Кисловская претензии своих сотрудников не понимает и не принимает.
Это игра слов, потому что те сотрудники, которые подписались под письмом, регулярно сдают отчеты, в которых ни словом, ни, так сказать, ни делом нет никаких упоминаний о том, что они вот сократили свою деятельность. Просто люди, которые довольно долго жили в свободном режиме, работали в нескольких местах, которые не особенно привыкли считаться администрацией, потому что предыдущая директор была очень долго больна. Ну, в общем, почувствовали себя такими хозяевами жизни. И репутация у библиотеки давно уже ниже плинтуса. Ее репутация среди профессионального детского сообщества и библиотекарей России такова, что про нее просто забыли все благополучно. А у коллектива было, ну, вот такое вот святое убеждение, что они самые лучшие, что они непревзойденные, и что вообще надо жить так, как они жили.
Коллектив пишет, что учреждение культуры, то есть библиотека, превратилось в площадку для разовых пиар-акций и платных услуг.
Да глупости это все. Ни одной платной услуги новой не видно за последние 2 года. Как проходили эти бесплатные кружки, студии, так они все остались. И если говорить, так сказать, о платных сервисах, то появление, например, чудесной выставки кукол из частного музея Анастасии Чижовой – это первая акция, в которой хоть как-то проявилось желание даже не заработать, а привлечь новых пользователей.
Это было мнение директора Российской государственной детской библиотеки Галины Кисловской. О том, какой должна быть детская библиотека в начале 21 века и что будет, если все библиотеки вдруг закроются, рассуждает уполномоченный по правам ребенка в Москве поэт и учитель Евгений Бунимович.
Вообще очень сильно за последние годы во всем мире изменился сам смысл понятия библиотека, и детская библиотека в том числе. Из такого храма, куда нужно было приходить как в консерваторию, там, с некоторым таким пафосом, это превратилось в нормальный, симпатичный, такой досугово-культурный детский центр. И вот это очень важно, чтобы не было такого пиетета, чтобы книга, чтение оставалось в центре событий, но при этом это было открыто, благорасположено к ребенку, чтобы ему было легко и естественно, и чтобы он мог там использовать и свои возможности в новых технологиях, чтобы там были компьютерные возможности чтения книг и так далее и тому подобное. Я думаю, что вот этот гибрид, это сочленение и самое главное, сохранение детских библиотек как пространство культуры, пространство цивилизации, куда входит ребенок. Вот это самое главное. К сожалению, если говорить о государственной российской детской библиотеке, то она была построена в такие позднесоветские пафосные годы и больше напоминает такой мемориальный некрополь там книг. Там большие своды, мраморные проходы. Честно говоря, это совершенно несоразмерно ребенку. Поэтому, так или иначе, искать свое новое место в новой России и в новой цивилизации государственной детской библиотеки необходимо, вне зависимости от того, кто прав в этом конфликте.
Говорил уполномоченный по правам ребенка в Москве поэт и учитель Евгений Бунимович. Реакция Министерства культуры на конфликт в Российской государственной детской библиотеке пока неизвестна. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:45. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
А в Ярославле трехдневный траур по жертвам крушения самолета Як-42, в результате которого погибли 43 человека. Во Владикавказе сегодня вспоминают жертв теракта на центральном рынке города год назад, когда погибли 19 человек. Срок расследования уголовного дела в отношении скончавшегося в 2009 году юриста Сергея Магнитского продлен до конца ноября, заявляет Следственный департамент МВД России. Во Владивостоке военный суд приговорил бывшего майора Игоря Матвеева, заявлявшего о нарушениях своей воинской части, к 4 годам колонии, признав его виновным в избиении сослуживцев. Интерпол выдал ордер на арест свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи, его сына Сейфа Аль-Ислама и бывшего главу военной разведки Ливии Абдулла Аль-Синуси, которых обвиняют в преступлениях против человечности.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Фонд «Федерация» объявил войну журналистам.
Комментарии экспертов.
Политолог Марк Курнов о катастрофах как системе.
В блогах «Свободы».
Ученый Валентин Данилов. Я в России или на Марсе?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости культуры. В рамках Московской международной книжной ярмарки прошла церемония награждения лауреатов конкурса «Книга года», основанного Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям. Главную премию получил восьмитомник Андрея Платонова, выпущенный издательством «Время». Премию как лучший прозаик получила Ольга Славникова за роман «Легкая голова», а поэтической книгой года признан сборник Александра Кушнера «По эту сторону таинственной черты». Интервью с одним из самых значительных поэтов современности в России сделала Татьяна Вольская.
Я думаю, что искусство и сама жизнь движутся от эпоса к лирике, к человеческому сердцу, к индивидуальной человеческой судьбе. Вот надо быть верным себе, своему ощущению. Надо делать то, что тебе дано от Бога. Важно, что? Чтобы следующая книга была не похожа на предыдущую. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что у меня это получалось. Я не давал подписки, ни сам себе, ни в шутку, дуть, как сквозняк альпийский, в одну и ту же дудку.
Вообще, есть ли для поэта место сегодня?
Почти не осталось. Кто теперь любим и славен, и нужен, и знаменит? Спортсмены. Смехачи на телеэкране, чиновники, представители власти. Но, знаете, в России не всегда поэт был в центре внимания. Нам кажется, что Пушкин жил в пушкинскую эпоху. Он жил в николаевскую эпоху. Вспомним нашу русскую эмиграцию во Франции или в Берлине. Как им было тяжело Ходосевичу, который все приговаривал, не пустить ли газика, не выбросится ли из окошечка. Георгий Иванов. Другое дело, что теперь такое ощущение, что мы, живя в России, оказались в эмиграции в каком-то смысле. Потому что действительно, действительно, искусство ушло куда-то на периферию жизни. И тем не менее, я знаю, что и стихи нужны, и музыка нужна, и есть свидетельства тому. Получаю иногда какие-то очень милые письма. А совсем недавно, вы знаете, буквально на днях, сразу 4 книжки судака. Оказывается, там, в судаке, существует кемерийское общество любителей поэзии. Неважно, какие они стихи пишут, важно, что они их любят.
Зато звучит как хорошо, кемерийское общество.
Да. Все-таки невозможно представить себе Россию без стихов.
Вообще всякое искусство выросло из культа, а смысл культа – это хвала. Богам, Богу – это хвала, ну вот действительно давшему или давшим тебе этот дар. Вот, наверное, вы на этой именно позиции стоите. Смысл искусства – это хвала?
Все-таки так. Мне ближе вот эти римские стоики, понимавшие, что жизнь бывает бесконечно тяжела, и тем не менее находившие в себе силы справляются с ней. Просто собственное достоинство не позволяло им унижаться перед жизнью.
Но их стоическое отношение к жизни очень близко к отчаянию, да, если почитать письма Сенеки и так далее. И,
в общем, оно, Марк Аврелия, да.
И оно выражается, в общем, отчасти и вот молитвой оптинских старцев: «Боже, дай мне силы перенести то, чего я не могу изменить».
Конечно, конечно, конечно. Философию они считали, для того и существует, чтобы научить человека справляться с тяжестью жизни. Ну, надо сказать, они умели это делать. И некоторые из них кончали самоубийством по велению Цезаря и делали это совершенно спокойно, как Петроний, воспетый Пушкин. Я думаю, что искусство – это интимный разговор твой с самим собой и с непредставимым провиденциальным собеседником, как говорил Мандельштам, читателем. И стихи – это великое утешение, не меньше никак, чем молитва. Если подходить к жизни, согласиться с Набоковым, что это дар, полученный из рук незнакомца, то ведь и в самом деле дареному коню в зубы не смотрят.
Александр Кушнер из новых стихов.
«Au revoir, adieu и до свидания. Arrivederci, auf Wiedersehen, goodbye, good night. В минуту расставания, Невули, Темзу, Тибру видим, Рейн, а может быть, какую-нибудь речку поменьше, Суйду, скажем, как она была подобна тусклому колечку, мне из окна вагонного видна, влекла, манила, солнцем разогрета и говорила в зарослях о том, что и она в каком-то смысле лето, в прощальном смысле, чудном, неземном».
С Александром Кушнером беседовал корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Вы слушаете программу «Время свободы». Этот информационный час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона вновь Юрий Жигалкин.
Сила землетрясения в зоне, где находится атомная электростанция Норт-Анна, в два раза превышала проектный уровень, установленный при ее сооружении. Об этом в четверг заявили представители Федеральной комиссии, регулирующей атомную энергетику. АЭС, находящаяся в 120 километрах от Вашингтона, судя по результатам многочисленных инспекций, выстояла крайне редкое в этих краях мощное шестибалльное землетрясение. Никаких утечек радиации не было обнаружено. Однако этот тревожный прецедент заставляет специалистов поставить вопрос о будущем 104 стареющих атомных электростанций, многие из которых не рассчитаны на столь мощные подземные толчки. По словам экспертов, существуют способы укрепления фундаментов и ключевых узлов электростанций, но этой работе должна предшествовать длительная процедура переоценки угрозы, представляемой землетрясениями, с учетом событий августа. Владельцы АЭС «Норт-Анна» продолжают проведение инспекции. Когда будет возобновлена ее эксплуатация, пока непонятно. Марихуана становится самым популярным наркосодержащим средством у американской молодежи. Она вытесняет метамфетамины и другие наркотики, чье употребление падает. Таковы результаты общенационального исследования, проведенного Федеральным управлением по борьбе с наркотиками. Около 9% американцев от 12 лет и старше прибегали в прошлом году к наркотикам, что почти на процент больше, чем 2 года назад. Подавляющее большинство из них, почти 7% населения, предпочитают марихуану. Эксперты отмечают, что наибольший рост числа поклонников марихуаны наблюдается в штатах, легализовавших растения в качестве медикаментозного средства. 21% молодых людей от 12 до 25 лет принимают наркотики. Марихуана подрывает позиции метамфетаминов и тяжелых наркотиков, таких как кокаин. Согласно исследованию, американская молодежь меньше пьет и курит. Накануне 10-й годовщины терактов 11 сентября были обнародованы расшифровки аудиозаписей переговоров диспетчеров, которые пытались поддерживать контакт с угнанными самолетами, рассказывает Евгений Аронов.
Фрагменты аудиозаписи циркулировали в средствах информации и раньше, но полная их стенограмма была обнародована лишь сейчас. Как явствует из этих материалов, Соединенные Штаты были захвачены врасплох дерзкой операцией террористов. Диспетчеры не могли взять в толк, что случилось с самолетами, где они находятся и в каком направлении движутся. О хаосе, царившем в авиаслужбе, свидетельствует в частности такой эпизод. Диспетчер в Нью-Йорке, получив известие о пожаре, охватившем Всемирный торговый центр, неуверенно замечает: «А, это, кажется, та зона, в которой мы потеряли борт». В тот же момент какой-то пилот обращается к диспетчерам с запросом. Никто не знает, что это за дым в Нижнем Манхэттене. А вот разговор, записанный в контрольной башне аэропорта Бостона. «Срочно требуется помощь, захвачен борт, направление Нью-Йорк, необходимо оповестить перехватчики F-16». Ответ: «Это что, учение или всерьез?» Личная охрана Джорджа Буша, который в момент удара по башням-близнецам был гостем на уроке чтения у второклассников во Флориде, тоже не знала всех деталей происходящего, но, тем не менее, за считанные минуты разработала маршрут экстренной эвакуации президента. Но 7-летние ученики в флоридской школе пребывали поначалу в полном неведении о том, что происходит. В этот день, я бы сказала, мы заметно повзрослели, став свидетелями такой огромной трагедии, вспоминает Шантель Гарейра. Лассара Дюброк помнит вдруг окаменевшее лицо президента, когда руководитель администрации Эндрю Карт прошептал ему на ухо страшную весть. Отчетливо помнит свою внезапную панику и испуг. Позже учительница сказала, что террористы похитили самолеты, и я подумал: кто такие террористы? Я был слишком мал тогда, чтобы сразу осознать весь смысл случившегося, но память о том дне, я думаю, со временем помогла мне лучше разобраться в том, что происходит в мире, понять, что конфликты и кровопролитие – явления не случайные, и что мир наш устроен далеко не идеально и гармонично. Отец Лассара – кубинец, мать – мексиканка, сам он ощущает себя большим американским патриотом и до сих пор как реликвию хранит коробочку шоколадных дроже, которую он и его одноклассники получили в подарок от президента Буша 10 лет назад. Он хочет строить и дал себе зарок обязательно стать инженером и во что бы то ни стало поступить учиться только в Колумбийский университет в Нью-Йорке, городе, с которым у него связаны самые сильные переживания в жизни.
Этой корреспонденцией Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о предстоящем визите в Россию британского премьера. После 4 лет почти полного отсутствия официальных контактов британских лиц с Владимиром Путиным. О трауре в Ярославле по жертвам авиакатастрофы, о приговоре китайской правозащитницы и о гибели животных в Калининградском зоопарке. Вас ждет также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сегодня». Сетевые разговоры и общественное мнение. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Волонтеры против полиции. В России потерянных детей никто не ищет. Что на это отвечают сами полицейские? В гостях в программе «Третий сектор» старший оперуполномоченный территориального отделения МВД России Александр Хохлов, администратор Международного центра Содружества волонтеров поиск пропавших детей Дмитрий Второв и координатор поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев. В эту субботу, 10 сентября, 18 часов.
Научить учиться. Из опыта сообщества родителей Китиш. Почему сироты и дети из полных семей теряют интерес к школьным занятиям? Чему учит история и зачем нужен русский язык? Надо ли детям знать всю правду жизни? Эти вопросы обсуждаем в воскресенье 11 сентября в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.